Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дальний Восток, жизнь на краю, встречи. Поэт и прозаик Александр Драбкин. Сирийские беженцы и вооруженная оппозиция в Турции. Выборы по модели Чавеса и аргументы власти против инакомыслия в Венесуэле. И что россияне считают источником информации для себя. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Радио «Свобода» продолжает специальный проект «Дальний Восток. Жизнь на краю». Со всеми материалами об этом регионе вы можете познакомиться на специальной странице сайта «Радио «Свобода». Наш корреспондент Виталий Камышев побывал в Биробиджане, Хабаровске и Владивостоке. Его встречи с людьми, влюбленными в эту землю, в основе серии репортажей, которые прозвучат в ближайшее время в программе. Встреча первая. Поэт и прозаик из Еврейской автономной области Александр Драбкин.
Александр Драбкин – прокурор, руководитель отдела криминалистики Следственного комитета по Еврейской автономной области. Меня он принимал в большом, заваленном папками с уголовными делами кабинете. Александр Драбкин – известный на Дальнем Востоке поэт и прозаик. В сейфе у него не только положенный по званию пистолет и, наверное, патроны к нему – но и изданные в разные годы собственные книги. «Вечно раздаю авторские экземпляры, вот здесь только и остались», — объясняет Александр. Что заставило Александра Драбкина взяться за перо?
Люди часто начинают писать те, которым когда-то не дали возможность высказаться. До 8 класса я был такой, знаете, очкарик загазованный, получающий по соплям, ходящий в музыкальную школу, как это было принято в еврейской семье, игравший на баяне, имевший маму инвалида. В 8 классе я пошел заниматься боксом, выхода у меня не было, надо было вставать на ноги. Только, в общем, заговорил, то есть меня стали слушать, со мной стали общаться. Я попал в стройбат, где опять говорить не давали, в основном били. Причем сильно. Потому что я был один еврей в роте, все, что положено было еврейскому народу. И вот это желание как-то высказаться, оно постоянно внутри существовало. Я работал в комсомоле, иногда что-то писал в газету. А потом случилась такая история. Мы в машине. Ехали так, я был зав. Отделом пропаганды райкома партии, была женщина. И за рулем был председатель районного профсоюза. Ехали мы по всяким делам, партийно-политическим. И на дороге стоял ребенок. Был сентябрь, было холодно. Машину остановили, спросили, куда ребенок. Ребенок говорит, я еду в опытное поле. Где-то километров 10. Партийный деятель мне и говорит, что нечего всяких бродяг в машину тащить. Ну, как же бродяга, ребенок. Они не взяли ребенка, поехали. Тогда я сказал этому партийному деятелю женского пола все, что я по этому поводу думаю. На следующий день было партийное собрание, я был исключен из партии и снят с работы. И меня взяли на работу в редакцию Биробиджана «Штерн». Леонид Борисович, школьник, остановил свою машину. Буквально это было действительно до дороги. Он меня подобрал. Я шел, ну, вообще на грани. Ну, никуда не могу устроиться, ничего. Пришел, вот как назло, токарем прошусь на швейку, где работал. Токарил. А там, говорит, ну, нет у нас места, блин. Там я познакомился в Штерне с замечательными совершенно журналистами. Я стал писать. Стал писать как журналист. Но меня часто обвиняли, знаете, в чем? В бабилизмах.
Своей любви к творчеству Исаака Бабеля Александр Драбкин не скрывает.
Все началось с рассказа «Крашенки» и с разговора одной замечательной писательницей, очень интересной. Не многие ее знают. Звали ее Шира Горшман. Была такая писательница. Ее муж Мендель Горшман был первым иллюстратором «Кунарми». Я ей почитал рассказ «Крашенки». Она говорит, Сашенька, ты мне скажи, Саша, кого ты любишь читать? Я говорю, я очень люблю Бабеля. У вас неплохой вкус, молодой человек, я его знал. Ну, для меня увидеть человека, который знал Бабеля, ну, это было что-то. Она мне рассказала, как была в гостях у Бабеля, как Бабель спросил Менделя Горшмана, ты что, собираешься жениться на Шире? Тот сказал, да, ты с ума сошел, это казак в юбке. Значит, это было в стиле Бабеля. Она мне посоветовала писать рассказы, но потом это уже как-то все был рассказ «Свинство». Вот первый, второй я хорошо помню. Это был рассказ «Свинство» о том, как моя мама, дочка моей бабушки, которая ходила в синагогу, держала свиней. И за счет свиней, в общем-то, на свинстве мы и выросли. Когда появились стихи? Стихи появились уже, честно говоря, далеко за 30 было. Сначала это были какие-то шуточные такие, потом что-то я попытался писать серьезные. Если меня спросить, как появились стихи, я скажу так. Вы знаете, в оперете в какой момент начинают петь? Обращали внимание, да? Вот в тот момент, когда уже невозможно говорить текстом, да? Тогда начинают петь. Наверное, мне не хватило уже прозаического текста, и я начал рифмовать, так скажем, тексты. Я почему-то до сих пор очень осторожно отношусь к слову «стихи» и стараюсь вот свои тексты стихами не называть. Как-то я обхожу это. Меня научил очень осторожному подходу, был такой, к сожалению, замечательный поэт Анатолий Иванович Кобенков.
Себя Александр Драбкин настоящим писателем не считает.
Писатель умеет придумывать сюжеты. Я не умею. Абсолютно. Герои – это либо я сам участвую в событиях, о которых пишу, это про меня, либо то, что мне рассказали люди, те, которые умеют рассказывать. Ни одного рассказа у меня нет придуманного. У меня мама шикарно рисовала еврея. Как она могла рисовать? У нее не было правой руки, а левой она делала все, кроме того, что рисовать. Рисовать она не умела. Она их рисовала образно. Софья Яковлевна, которая звонила своей дочке, говорила: «Лизеньки, дочи, ты ко мне пердешь, певеш из Зуновиски? Что? Сашеньки забрали в армию? За что?» Соседка, которая рассказывала, как у Нини получилось сливовое варенье: «Я ходил на базар и купал ведро слив. И мне соседки цили, говорили: вари степенно, степенно, степенно. Так и я варили степенно, степенно, а получились полбанка кабок».
Из рассказа Александра Драбкина «Крашенки». Бабушка была главой семьи и главой очень шумной, чем заработала себе прозвище «Эстерка Граммофон». Беру на себя смелость утверждать, что никто в Облучинском районе лучше нее не шил, и никто так не ругался с заказчиками, как она. Что у Эстерки? Она кричит так, будто потеряла все хлебные карточки сразу. Бросьте, просто у Эстерки идет примерка. Доброта и жестокость уживались в ней и не мешали одно другому. Она безбожно била своих детей, но кормила соседских хлебом, когда они с жадностью смотрели на нее. «Иди сюда, на!» – кричала она ребенку и протягивала кусок. Потом отворачивалась и, наверное, плакала. Сегодня Драбкин с семьей остался в Биробиджане один. Все родственники в земле обетованной.
У меня брат уехал в 90-м. Младший брат уехал в 90-м. Вот считайте, 89-й, 90-й. Честно говорю, я приехал в 93-м. Миша говорит: я тебе все сделаю. Я тебе куплю квартиру. Я тебя найду на цели, тебе нет газеты. Ты будешь делать свою газету. Ты только останься. Я, наверное, врос в эти камни. Я ничего себе, кроме Биробиджана, не могу представить. Мне надо дышать морозом. Мне нужно видеть эти улицы. И Мишка одно время, он, ну, сильно психовал. Говорю: вот, мама здесь. Ты там, вот ты бы уже приехал, мы бы уже все... А потом она поняла и говорит: не надо тебе сюда ехать. Ты вот там, в Биробиджане, ты биробиджанец, у тебя даже плохое и то свое. Однажды в родительский день мне приснилось, что я приезжаю на кладбище, не помню, где мама похоронена. Жуть! Холодный пот. Как? Я начинаю, как криминалист, начинаю думать, как бы корректно узнать, где ее могила, чтобы надо мной, ну, не посмеялись, не поиздевались. От этой жуткой мысли я просыпаюсь на том месте, что я понимаю, мама-то не похоронена, тут нет ее могилы, она там, лицом на гору Тавор смотрит.
Однажды поэт Анатолий Кобенков посоветовал Александру Драбкину написать о Биробиджане что-нибудь в жанре фантастики. Драбкин подумал и написал стихотворение о том, как на берега Биры вернулись все те, кто отсюда когда-то уехал, живые и мертвые. Вернуться, когда позовет листопад, когда по прогнозам изменится ветер, вернуться когда-нибудь, бьюсь об заклад. Я даже представил, как город их встретит. Друзья и дожди, переулки, снега, машины и дворники, камни и стены.
С поэтом и прозаиком из Еврейской автономной области Александром Драбкиным встретился наш специальный корреспондент Виталий Камышев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Король Иордании Абдулла в эксклюзивном интервью агентству «Франс Пресс» предупредил о том, что конфликт в Сирии выходит из-под контроля. Приведу слова короля: «Я чрезвычайно обеспокоен тем, что Сирия может распасться на части. За последние несколько месяцев мы были свидетелями того, как возрастало насилие между различными этническими и религиозными группами», — сказал король. И дальше: «Это не только угрожает единству Сирии. Это может быть прелюдией того, что конфликт распространится на соседние страны с аналогичной религиозной структурой. Мы уже видим сигналы того, что опасность все ближе». Конец цитаты. Напомню, что на данный момент Иордания приняла 85 тысяч беженцев из Сирии. Еще 30 тысяч ожидают регистрацию границы. Но все-таки на данный момент самую большую помощь оказала соседняя Сирии Турция. О проблемах беженцев и сирийской оппозиции там рассказывает Елена Солнцева.
В 5 утра беженцы на ногах вместе с пением исламской молитвы. Самый большой лагерь для беженцев, где проживает около 7 тысяч человек, находится в юго-восточной провинции Килис, в нескольких километрах от сирийской границы. Ветер Пайрас раздувает парусиновые палатки и разносит запах жареных лепешек и зерновой каши бургуль, которую женщины готовят с раннего утра прямо на улице. Внутри каждой палатки обычно располагается пару семей. Большую часть места занимает склад нехитрых вещей, которые удалось сохранить от прежней жизни – фотографии, одежда, коврики для моления, банки со специями. После заявления министра иностранных дел Ахмета Давутоглу о том, что Турция сможет принять только ограниченное количество беженцев, у границы скапливаются многокилометровые очереди. Наполненные домашним скарбом автофургоны простаивают сутками. То и дело возникают ругань и драки. Не отходя от своего транспорта, опасаясь за место в очереди, люди вынуждены тут же справлять нужду и готовить еду. Турецкие власти то и дело без объяснения причин закрывают КПП. Пропускают только многодетные семьи, раненых, больных, которых забирают дежурные машины скорой помощи. Толпы нелегалов пытаются под покровом ночи перейти границу. Их обстреливают солдаты регулярной армии, принимая мирных людей за вооруженных оппозиционеров. Вот что рассказывает пограничник Айдын в интервью турецкому телеканалу.
Ранее власти не раз заявляли, что двери страны открыты для всех, кто спасается от режима. Однако никто не ожидал, что будет такой поток людей. Уже разбиты 10 палаточных лагерей, где в общей сложности проживают более 80 тысяч человек. Под жилье приспосабливают старые фабрики, спортивные залы, большие дома. Потрачено около 300 миллионов долларов на содержание быта. Сегодня границу ежегодно переходят по 2-3 тысячи человек. Пограничники пытаются сдержать поток беженцев, но это плохо получается. На границе хаос.
Лагеря переполнены до отказа. В палатке, которая рассчитана максимум на 4 человек, находится по 7-8 сирийцев, которые спят на полу, укрывшись общим одеялом. Люди говорят, что готовы терпеть и большие неудобства ради спокойствия своих близких. В минувшем месяце Турция предложила для всех пострадавших от насилия создать зоны безопасности на территории Сирии. Однако сирийские власти назвали это предложение малореальным. Так что поток людей в Турцию только растет. Власти уверяют, что смогут принять до 200 тысяч беженцев. Однако никто не может с уверенностью сказать, как долго продлится военное противостояние в Сирии и сколько еще будет людей. Беженцы находятся в стране на положении гостей Турецкой Республики, что фактически означает полное отсутствие прав. Люди не имеют возможности покидать территорию лагеря без разрешения администрации, устраиваться на работу, совершать какие-то поездки. В поисках хоть какой-то работы, в надежде на лучшую жизнь, многие тайно покидают лагеря и отправляются нелегально без документов вглубь страны с целью добраться до Европы. Беглецов вылавливает полиция и отправляет обратно в лагеря. Так недавно в пригороде Айвалык на побережье Средиземного моря была задержана группа из 30 сирийцев, которые, по их словам, планировали перебраться в Грецию вплавь и для этого приготовили снаряжение и надувную лодку. А на прошлой неделе в районе Кушадасы в Средиземном море потерпело крушение судна, на борту которого находились более 50 сирийцев, включая женщин и детей. Более 40 человек погибли. Представитель Стамбульской комиссии по правам человека Айхан Гарканоглу.
В приграничной провинции Хатай проживают более 10 тысяч сирийцев. Многие семьи в складчину арендуют небольшие квартиры с разрешения турецких властей. В двухкомнатной квартире за $300 в месяц живут до 20 человек. Дети ходят в школу. В Турции обучаются около 1000 сирийских детей. Однако город переполнен беженцами, которых гораздо больше, чем местных жителей. Много нелегалов, которые проникли тайно, миновав пограничный кордон.
Несмотря на утверждения властей о том, что ситуация находится под контролем, оппозиционные газеты утверждают, что в регионе складывается взрывоопасная ситуация. Из-за сильной переполненности атмосфера накалена, то и дело в оживленных местах вспыхивают стычки между сирийцами и местными курдами. Местное население не может найти контакт с вынужденными иммигрантами. Все чаще раздаются призывы выдворить всех сирийцев из страны или ввести дополнительные военные подразделения. Беженцы ведут себя вызывающе, считает житель провинции Хатай 40-летний водитель Ахмед Айдын. Сирийские мужчины собираются группами, разгуливают по базару, без спроса забирают понравившийся товар, вступают в ссоры с продавцами. Молодые сильные парни заходят в дорогие рестораны, не платят за еду, в ответ на требование заплатить хамят и отвечают угрозами. Та же самая ситуация наблюдается в парикмахерских магазинах и лавках. Сирийцы недоплачивают за товар, делают вид, что не понимают, говорят на арабском. Газеты сообщают о многочисленных случаях воровства. Дело в том, считает житель провинции, учитель Абдурахман Кайнак, что они воспринимают Турцию как большую, но временную гостиницу, персонал которой должен их качественно обслужить. Абдурахман Кайнак серьезно обеспокоен присутствием этих людей.
Под маской пострадавших за свободу скрываются мародеры и хулиганы. Они угрожают разделаться с режимом Асада, а потом отобрать турецкие земли. Народ живет в диком страхе. У нас небольшая заработная плата, экономика в упадке, случаются перебои с электричеством. Я слышал, как арабы разгуливали по ночному городу и кричали, что перережут всех армян в деревне Кесеп, неподалеку от Хатая.
Если раньше турки интересовались ценами на бензин или ростом заработной платы, то теперь у всех на устах один вопрос. Будет ли Запад вступать в войну с Сирией и начнут ли войска НАТО бомбардировку соседнего государства? Борьба с режимом Асада переросла в гражданскую войну. Помимо внутренних противоречий, ситуацию накаляют и экстремисты всех мастей, которые направляются в Сирию убивать по религиозному признаку. Братья-мусульмане, одна из самых влиятельных религиозных сил в стране, обещают вести мирные переговоры с коалицией, однако им никто не верит, говорит эксперт Ближневосточного института в Стамбуле Айше Алтын.
Братья-мусульмане ведут джихад против неверных за создание исламского государства. Их можно опознать на видео и фотографиях по арабскому платку и длинной бороде. Они с трудом находят компромисс с представителями свободной сирийской армии. Но если не будет найден компромисс, все пойдет по иракскому сценарию, где смена власти закончилась длительной кровопролитной войной. Иракскому народу не удалось избежать сектантских проблем. Были уничтожены действующие государственные институты и разогнана национальная армия, что расчистило почву для террористов всех мастей. Долгое время Запад пытался помочь новым властям. Были потрачены миллионы долларов. На территории Сирии может образоваться такая же большая черная дыра, куда будут качать миллионы долларов гуманитарной помощи из Америки и Европы.
Согласно одному из сценариев, Сирия распадется на несколько более мелких этнических государств. Такое уже случалось в истории. На севере страны, на границе с Турцией, может быть образован сирийский Курдистан, независимое государство курдов. Турки опасаются, что после этого сирийские курды начнут войну за турецкие земли. Турецкие газеты передают воинственные заявления действующих на территории Сирии курдских сепаратистов, призывающих к объединению курдского народа с целью создания единого государства. Не исключено, что планы сирийских курдов может поддержать действующая на территории Турции запрещенная курдская рабочая партия, которая также ведет многолетнюю борьбу за создание автономного государства и отделение исконно курдских земель. В этом случае военные действия могут перекинуться на территорию Турции, и проживающее на юго-востоке коренное курдское население может быть вовлечено в региональный военный конфликт. Эксперт Ближневосточного института в Стамбуле Айше Алтын.
Существуют вполне серьезные опасения, что эти планы поддерживают вполне легальные курдские политики, члены единственной официальной прокурдской партии «Демократии и свободы». Сирийских курдов поддерживает и лидер курдской автономии в Северном Ираке Масуд Барзани, который уже предложил курдскому народу объединяться.
Самый лучший из вариантов, по мнению экспертов, если переход к новой власти пройдет по сценарию арабской весны. После того, как Асад уйдет, будет избрано временное правительство, которое будет опираться на силы свободной сирийской армии. Переходное правительство вернет страну к нормальной жизни, оздоровит экономику, возобновит работу институтов правосудия. Не исключено, что во главе будет стоять кто-то из влиятельных сирийских военных. Одна из возможных кандидатур – генерал Манаф Тлас, сын министра внутренних дел, бывший друг Башара Асада, перешедший на сторону оппозиции в июле этого года. Генерал уже обратился к сирийскому народу с призывами объединяться, чтобы противостоять правящему режиму. Очевидно, что в ходе всеобщих выборов сирийцы изберут новое правительство, как это было в Египте и Тунисе. Узаконить демократические преобразования и конституционные процессы помогут местные комитеты, обладающие фактически всей полнотой власти в стране. Народные комитеты были созданы в ходе военных действий и получили довольно большие полномочия и доверие населения. По мнению аналитиков, именно комитеты сейчас координируют движение сопротивления и смогут поддерживать порядок и безопасность в новой стране. Проживающий в Стамбуле сириец Магомед уже мечтает о будущей Сирии.
Все группы населения должны иметь равные возможности для участия в общественной жизни и управлении на основе равного гражданства, а не сектантских квот. Сирийский народ слишком космополитический, чтобы позволить себе погрузиться в темную яму сектантской войны. Правящая элита использует призрак сектантства и хаос. Переход власти должен быть упорядоченным и спокойным. Надо, чтобы работали государственные институты, чтобы в страну не проникали террористы.
Центральную улицу Алеппо переименуют в проспект Свободы в честь погибших там людей, которые сражались за будущее Сирии. Ведь 42 года полицейского государства скоро закончатся, продолжает он. Каждый сириец уже мечтает о будущей стране без войн, где будут процветать экономика и торговля. Возобновление торговли ожидают и жители приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай, которые говорят по-арабски и считают Сирию почти родной. Жизнь в провинции замерла, пустуют магазины и лавки. А ведь еще недавно более 70% местного населения либо работали в Сирии по контракту, либо везли туда турецкий товар, а оттуда привозили продукты животноводства.
О проблемах беженцев и сирийской оппозиции в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Власти Ливии сообщили сегодня о задержании нескольких причастных к нападению на консульство США в Бенгази, в результате которого во вторник погиб американский посол Кристофер Стивенс и еще трое дипломатов. В Москве оппозиционеры провели сегодня серию одиночных пикетов в поддержку осужденной активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Протестующие против приговора вышли с плакатами к нескольким станциям метро. Один из пассажиров самолета Ан-28, Владимир Шабалков, который выжил при крушении на Камчатке, рассказал сегодня журналистам о своих наблюдениях во время полета. По его словам, самолет из-за плохой погоды летел на небольшой высоте, и пилоты слишком поздно заметили верхушки деревьев. В Ростовской области администрация села Ремонтная пытается уладить конфликт местных жителей с приезжими чеченцами. Агентства сообщают, что ведутся переговоры с представителями сторон, в село введен ОМОН. В Новосибирской области в результате обрушения здания погибли трое детей, еще двое получили травмы. Европарламент одобрил сегодня резолюцию о политическом использовании правосудия в России. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии в четверг принял резолюцию, критикующую власти Ирана за отказ приостановить работы по обогащению урана. Новый посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими прибыл сегодня с первым визитом после назначения на пост международного представителя по Сирии в Дамаск. Европейский Союз предлагает Египту финансовую помощь на сумму примерно в 1 миллиард евро и расширение торговых связей. Суд в Египте сегодня приговорил к 3 годам тюрьмы бывшего премьер-министра Ахмеда Назифа, обвиненного в коррупции. На него также наложен крупный штраф. В Кизлярском районе Дагестана убиты 2 боевика из группы заблокированных в окрестностях селения Шаумян.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Выборы по модели Чавеса. И что россияне считают источником информации. Седьмого октября в Венесуэле состоятся президентские выборы. Лидер страны, подполковник Чавес, находящийся у власти с конца 90-х годов, намерен на них победить, чтобы таким образом сделаться фактически пожизненным президентом. О технологиях обеспечения победы правящему президенту в Венесуэле рассказывает Виктор Черецкий.
Уго Чавес уверен в своей победе. Для этого, казалось бы, сделано все, что можно сделать. На президента работают все государственные средства информации, в первую очередь телеканалы, круглые сутки возвеличивая деяния великого вождя Великой Боливарианской революции социализма 21 века. Время от времени им помогает сам вождь, появляющийся на экранах телевизоров в окружении толпы приверженцев, одетых в красные рубашки и красные бейсбольные кепки, венесуэльскую революционную форму. И всякий раз, поговорив пару часов о своих заслугах перед Венесуэлой и всем мирозданием, Чавес утверждает, что без труда победит своего противника, кандидата от демократической оппозиции 40-летнего Энрике Каприлеса.
Абсолютно невозможно, что венесуэльские правые победят на выборах 7 октября. Мы должны быть готовы к полной победе, ведь мы добились установления в стране новой демократической модели, подлинной демократии, приняли боливарианскую конституцию, которая установила законность и уважение к воле народа. Мы всегда говорим правду народу, в то время как венесуэльские правые и их кандидат только лгут, обманывают народ. Но наш народ уже политически созрел. Он выступает за социализм. И даже наши правые левеют. Все кончится тем, что они присоединятся к нашему всенародному движению. Конечно, речь не идет об их главарях, безродных космополитах. Нет, я имею в виду обманутых ими людей, которые еще не разобрались в пути, по которому мы ведем Венесуэлу. И del rumbo que lleva
Venezuela bajo nuestro liderazgo. Венесуэльские оппозиционеры-демократы подобную точку зрения не разделяют. Великих достижений, преобразований и побед за режимом Чавеса они не признают. Да вдобавок, что самое неприятное для диктатора, подтверждают свою критику режима реальными цифрами и фактами из венесуэльских будней. Журналист Леопольдо Лопес.
Нас убеждают, что 14 лет правления Чавеса – это полоса обновлений и прогресса, и что в будущем, за 20 лет его президентства, будет еще много обновлений. Что же является достижением Чавеса? Это в первую очередь разгул преступности. 20 тысяч убийств в год – самый высокий показатель в Южной Америке. Это, во-вторых, разгул мафии, которая держит под своим контролем тюрьмы, всю юридическую систему и всю страну. Достижение режима – это постоянное отключение света, проблемы с водоснабжением, проблемы с продовольствием. Теперь мы ввозим даже кофе, фасоль и сахар, хотя еще недавно были экспортерами этих продуктов. И еще одно – великое достижение – ограничение на продажу бензина. И это в нефтедобывающей стране. Зато мы установили памятник колумбийскому террористу Маруланде, привлекли кубинских военных в наши вооруженные силы. Все это, конечно же, сплошные достижения.
На эти упреки у Чавеса есть ответ. Например, в росте преступности виновато не его правительство, а предыдущие правители-капиталисты 80-х-90-х годов, которые эту преступность якобы умышленно насаждали. Ну а теперь она растет не потому, что правительство Чавеса не борется с ней, не из-за кромешной нищеты народа, а по вине все того же капитализма, который ныне предстает в виде оппозиции его режиму. Послушаем Чавеса.
Нас без конца бомбят проблемой преступности, ею постоянно манипулируют враги нашей революции. И это, как доказано с научной точки зрения, лишь усугубляет проблему. Ведь они, искусственно раздувая тему преступности, фактически заставляют людей совершать преступления. Это безответственное политиканство венесуэльской буржуазии, наших врагов, которые используют с этой целью свои средства информации.
Ну а нехватка продовольствия, в ней тоже виновата политическая оппозиция режиму, которая прячет продукты от народа, чтобы тем самым вызвать недовольство населения. Как это ей удается, неясно. Ведь Чавес поставил всю торговлю под государственный контроль, так что хочешь не хочешь, а упреки население адресует не пресловутой буржуазии, а правительству. Кармен Гонсалес, домохозяйка из провинции Карабобо.
Мясо нам продают залежалое и зловонное, яиц нет, кофе мало и он отвратительного качества, сливочного масла не достанешь. Рис такой, что его даже свиньи отказываются есть.
Депутат парламента от демократической оппозиции Хулио Борхес объясняет корни проблемы со снабжением населения. Продукты исчезли после того, как Чавес провел, по его же словам, глубокие революционные боливарианские преобразования на селе, раскулачил фермеров. Опустевшие хозяйства он заселил городскими люмпинами, а те, разграбив все, что можно было разграбить, и пропив выручку, разбежались кто куда. Хулио Борхес.
Ситуация с продовольствием – это следствие политики экспроприации сельскохозяйственных угодий и всей аграрной сферы. Правительство контролирует сегодня производство и распределение, все, что касается продовольствия. Результат – сплошная нищета, разорение нашего сельского хозяйства. А посему власти вынуждены закупать продовольствие в других странах. У нас теперь фактически нет сельхозпроизводства, земли заброшены. И, разумеется, при всем этом цены только растут. В этом году они выросли на 50%.
Подобные высказывания, похоже, не на шутку раздражают Чавеса. Против фактов возражать трудно, а посему подполковник в последнее время предпочитает в полемику не вдаваться. Зато не стесняется в личных нападках. Кандидат от оппозиции Каприлес, для него это ультраправый, агент всех вражеских спецслужб, предатель, безродный космополит, ставленник врагов Венесуэлы, империализма, сионизма, фашизма, мировой буржуазии и, что хуже всего, злейшего врага Чавеса и всего прогрессивного человечества, бывшего президента Колумбии Альваро Урибе.
Кандидат правых является членом фашистской организации, куда входят богачи под руководством Урибе. Они и промыли ему мозги, как и другим молодым людям, которых ведут по сомнительному пути. Это неонацист.
Сторонники Чавеса называют подобные высказывания революционной отповедью всем тем, кто пытается противостоять боливарианскому социализму 21 века. Хотя, разумеется, обвинения в фашизме и неонацизме Каприлеса, выходцы из еврейской семьи, родственники которого пострадали от Холокоста, мягко говоря, не соответствуют действительности. Возможно, поэтому Чавес в ходе предвыборной кампании все чаще отбрасывает в сторону идеологию, чтобы более не совершать ляпов, и переходит на юмор, который его противники называют казарменным, и откровенную брань. Вот образец одного из последних публичных обращений Чавеса к своему сопернику Каприлесу.
Одна из моих задач – ничтожество. Нет, извините, господин ничтожество, сорвать с тебя маску. Ведь сколько бы ты ни прятал свое поганое свиное рыло, ничтожество, всем виден твой свинячий хвостик, твои свиные ушки. И хрюкаешь ты, как свинья, потому что ты свинья, свинья. Так что не скрывай от нас своей сути, ничтожества. Чем больше ты маскируешься, тем меньше у тебя шансов справиться со мной. Тебе никогда со мной не справиться, потому что тебе не справиться с патриотами, с родиной, с национальным достоинством.
Отметим попутно, что это далеко не самые резкие высказывания лидера боливарианской революции в ходе предвыборной кампании. Впрочем, Чавес делает ставку не только на ругань. Победу ему, по мнению оппозиции, призваны обеспечить не избиратели, а избирательные комиссии, в состав которой вошли лица, пользующиеся его особым доверием. Они просто не могут подвести своего лидера, если, не дай бог, на выборах больше голосов наберут демократы. оппозиционный журналист Рафаэль Полео, директор газеты «Nuevo País».
На выборах нет никаких гарантий. Каприлес может получить больше голосов, но чтобы победить, этого недостаточно. На пути его победы лежат всевозможные преграды. Для манипуляции результатами голосования имеются все необходимые предпосылки. Во-первых, в Центральной избирательной комиссии фактически не представлена оппозиция. В нее входят 5 человек, из них 4 горячие сторонники Чавеса. А 5 говорят, что представляет оппозицию, но по его поведению этого не чувствуется. Во-вторых, наша электронная система подсчета голосов постоянно дает сбои. Считается, что она должна моментально передавать данные с избирательных участков в Центральную избирательную комиссию. Но на деле данные с мест задерживаются на несколько часов, а потом они несколько часов находятся в комиссии, в руках чиновников, естественно, доверенных людей Чавеса. Таким образом, если избирательные участки закрываются в 6 вечера, результаты становятся известны лишь утром. За это время результатами голосования можно манипулировать как угодно. А ведь электронная система должна была бы выдавать все данные в считанные минуты, как это происходит во всем мире.
Есть еще один фактор, который беспокоит венесуэльскую общественность. Дело в том, что в соответствии с конституцией страны гарантами честных выборов должны выступать военные, как якобы сила, стоящая вне политики. Однако в Венесуэле армия не только не является аполитичной, но и служит основной опорой режима Чавеса. Венесуэльский политолог Рикардо Гуанипа.
Честность выборов у нас никто не гарантирует. Дело в том, что формальным блюстителем справедливости и непредвзятости является армия. Ее представители должны присутствовать в Центральной избирательной комиссии и наблюдать за получаемыми с мест данными. Но надо знать, что представляет собой наша армия. Начнем хотя бы с министра обороны Хенри Ранхеля, который числится в американских списках международных наркоторговцев. Это прислужник Чавеса. Кроме того, вооруженные силы Венесуэлы уже давно не являются независимыми. Они открыто объявляют себя социалистическими и говорят, что защищают идеалы боливарианской революции Чавеса. Так что о непредвзятости армии речи не идет.
Между тем, Чавес, похоже, в манипуляции результатов выборов не видит ничего зазорного. Как отмечают наблюдатели, он искренне считает, что является благом для Венесуэлы, и будущее его правления не может зависеть от воли неких несознательных избирателей. Отметим попутно, что Чавес довольно последователен в своем убеждении и распространяет его не только на себя, но и на своих друзей. К примеру, когда не так давно и в России, и во всем мире возникли подозрения в достоверности результатов голосования за Путина, Чавес со свойственным ему темпераментом вступился за своего российского друга и союзника.
Даже на Россию нападают. Вот до чего дело дошло. В России только что завершились выборы, и на них решительную победу одержал Владимир Путин, поддержанный всем народом. А враги нагло заявляют, что имел место обман, что выборы не были честными.
Что касается Венесуэлы, то на предстоящих выборах 7 октября, по словам журналиста Рафаэля Полео, решается ее судьба. Быть ли этой стране демократической или оставаться в руках Чавеса и повторить судьбу Кубы, острова, как отмечает Полео, который по вине правителей-авантюристов на долгие годы превратился из некогда райского уголка в подлинный ад, где царят репрессии и голод.
О предвыборной кампании в Венесуэле рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Группа «Циркон» провела исследование под названием «Медиапотребление российского населения». Социологи выясняли, насколько хорошо умеют россияне пользоваться различными источниками информации и в какой степени способны ее анализировать. Ученые оценили также и степень доверия граждан средствам информации, рассказывает Вероника Баде.
В ходе исследования были опрошены 1600 человек по всероссийской репрезентативной выборке. Один из вопросов звучал так. Как часто при просмотре телепередач, прослушивании радио, чтении газет и журналов у вас складывалось ощущение, что вас обманывают, то есть дают заведомо ложную, непроверенную информацию или пытаются навязать вам определенную точку зрения? Лишь 29% россиян говорят, что их обманывают редко или вообще никогда. За 2 года, прошедших с предыдущей волны исследования, количество таких людей уменьшилось на 10%. При этом 64% опрошенных в сумме сообщают, что их обманывают очень часто, довольно часто и даже постоянно. Причем за те же 2 года число таких людей стало больше на 13%. Исследование комментирует директор группы «Циркон» Игорь Задорин.
Понятие медиаграмотности, оно включает 3 компонента. Первое – это умение пользоваться разными источниками информации, соответственно, получать требуемую информацию. Второе – это как раз умение различать и анализировать эту информацию, различать правду от лжи, отличать рекламу, например, от обычной такой повествовательной информации и так далее, понимать, где есть попытка влияния. Третий компонент – это уже способность к тому, чтобы самому быть субъектом информации. То есть размещать эту информацию, например, там в сети интернет, там фотографии, какие-то тексты. То есть способность к производству этой информации.
И вот количество людей, которые считают, что средства массовой информации их обманывают, явно выросли за 2 года. Что это означает?
Мы это интерпретируем так, что это, кстати, по другим вопросам видно. Общий индекс медиаграмотности, основанный на самооценке, он вырос. В этом смысле мы предполагаем, что пришло такое новое поколение в медиасферу, ну, которое уже просто так не проведешь. И они чаще фиксируют то, что на них пытаются повлиять, как-то обмануть, что-то прорекламировать, вместо того, чтобы просто дать некоторую достоверную информацию. И они все чаще и чаще фиксируют, что да, есть ощущение, что нас обманывают.
Это был Игорь Задорин, глава исследовательской группы «Циркон». Похожее исследование провели недавно социологи из Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Они спросили у жителей города, объективно ли освещают российские журналисты события, происходящие в стране. 38% воронежцев уверены в объективности журналистов, а 32% придерживаются противоположного мнения. При этом почти столько же, 29% опрошенных, затрудняются с ответом. Вот комментарий генерального директора института «Квалитас» Нелли Романович.
Доверяют журналистам люди старшего возраста. Вот больше всего, где-то 45%, то есть почти половина, после 40, ближе к 50 годам. То есть это те люди, которые в основном смотрят телевизор и, в общем-то, читают прессу, как они привыкли. И они, очевидно, имели в виду журналистов, тех, которые они видят по телевидению. А вот молодежь более недоверчива. И среди них как раз самый высокий процент тех, которые не доверяют. То есть если в среднем где-то 32%, то у них доходит процент недоверия до 44%. Скорее всего, они, конечно, имели в виду журналистов тех, которые слышат и видят большинство населения. То есть это телевизор. А вот интернет – это все-таки молодежная сфера. То, где молодежь узнает новости, все чаще – это интернет. И поэтому к журналистам, которые в обычных СМИ работают, молодежь относится с большим недоверием, чем, скажем, к интернету. Поэтому, очевидно, вот такое разделение.
Таковы наблюдения Нелли Романович, генерального директора Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике? Опрос на эту тему «Радио Свобода» провело в Пскове.
Доверяю. В общем-то, и сам думаю, и читаю.
Нет, не доверяю. Мне кажется, они пишут, что им удобно. С кем-нибудь договорились из политиков и пишут.
Ну, я думаю, не врут, знают факты.
Я журналистам не доверяю, потому что по телевидению льется сплошная ложь. До такой степени противно, что невозможно смотреть.
Ну, не всем, наверное. Ну, может, там тенденциозно что-то освещаться, наверное. Ну, то, что вполне независимой, наверное, прессы нету.
Все это правда. Но раньше это все скрывали. А сейчас вот это все наружу выходит. А раньше мы не знали этого и жили как слепые котята.
Совершенно не доверяю. Все кто-то на кого-то играет, журналисты. Ну, допустим, того же президента. Да кому-то деньги платят. Не верю никому сейчас.
Ну, вообще, да, доверяю. Если они занимаются этой работой, значит, они должны искать достоверную информацию о политике. Потому что если один раз обманут, другой раз обманут, люди уже не будут доверять.
Абсолютно нет. Потому что очень часто такая идет противоречивая информация. Если в одном источнике читаешь одно, в другом, может быть, издании или источнике, можно услышать какую-то противоположную информацию. Или информацию, опровергающую первую.
Прозвучали голоса жителей Пскова. Почему многие россияне не доверяют журналистам и средствам массовой информации в целом? Такой вопрос я задала Ларисе Федотовой, доктору социологии, преподавателю факультета журналистики МГУ.
Действительно, такое есть.
И более того, это совпадает с последними исследованиями и Левада-центра. Из года в год уменьшается количество людей, которые говорят, что заслуживают доверия сегодняшней печати радиотелевидения. От 38 до 28 эта цифра упала. И наоборот, увеличивается количество людей, которые говорят, что не вполне заслуживает доверия сегодняшней печати радиотелевидения. От 40 до 49. Более того, 16% говорят, что вообще не заслуживают доверия наше сегодняшнее радиотелевидение и печать. Но самое интересное, что это мировой тренд. И Америка нам демонстрирует точно такие же настроения. Где-то в году 70-м они впервые как-то забили тревогу, исследователи стали наблюдать, что доверие упало очень резко. И вот мне где-то тут недавно цифра попалась, что с 93-го года по настоящее время в два раза уменьшилось количество людей, которые доверяют теленовостям. Это, в общем, лишний раз говорит, что вот наше исследование, о котором мы сейчас говорим, цирконовское, оно вполне надежное, оно вполне адекватное действительности.
Но все-таки в России у людей, очевидно, несколько иные причины не доверять средствам массовой информации, чем в США.
Да, можно и так сказать. Хотя основные такие доводы и резоны остаются одними и теми же. Население чувствует уши, которые торчат за каждым сообщением, которому они не доверяют. Это уши или влияние правительства, или влияние каких-то институциональных групп и так далее, и так далее. Конечно, вы правы, что социально-политическая ситуация у нас дает нам основания другие связи просмотреть. Понимаете, доверять или не доверять комментарию – это одно дело. А вот не иметь весь фактологический ряд в каком-то телеканале, например, это совсем другая ситуация. В целом, вот я должна сказать, что исследование вызывает доверие. Вот, например, очень высокие цифры, говорящие о телесмотрении в нашей стране, там за 90%. И это интересно, тем более, что часто раздаются голоса, что интернет вытесняет телевидение, но нам еще долго-долго жить до того момента, когда мы сравняемся в этом отношении с другими странами. У нас телевидение остается преимущественным каналом распространения информации. Понятно, что не все могут позволить себе интернет, не везде есть инфраструктура такая и так далее, и так далее. У нас на самом деле, вот где-то я встретила в газетной статье такое выражение «магия федеральных каналов». Так вот, федеральные каналы, первый и второй, остаются основными источниками информации для большей части населения. Вот вы, если вдруг отъедете от Москвы на какое-то там количество километров, вы убедитесь, что там практически отсутствует качественная пресса наша. А телевидение, вот оно, пожалуйста, почти 100% населения охвачено первым и вторым каналом. Ну и мы имеем то, что имеем.
Как вы думаете, что прежде всего вызывает недоверие у российских телезрителей?
Недоверие вызывает то, что им из других источников, например, из межличностной коммуникации, из своего конкретного опыта повседневного, известно то, что не выходит на телеэкран. Это создает напряжение известное. То есть это создает впечатление, что телевидение нам не обо всем говорит или говорит об этом, но недостаточно глубоко копает проблему.
Говорила Лариса Федотова, социолог, преподаватель журфака МГУ. По данным исследовательской группы «Циркон», телевизор есть у 99% россиян, радиоприемник у 55%. И у такого же количества граждан есть выход в интернет. Глава «Циркона» Игорь Задорин о том, какими источниками информации пользуются россияне. По свидетельству эксперта, тут со временем происходят заметные перемены.
Меняется довольно много, но, в общем-то, видно, что этот процесс такой одноканальный. То есть есть переток от пользования бумажной такой информации к пользованию интернета. Интернет явно растет, все медиа, связанные с сетью, растут по показателям потребления этой информации, и, напротив, падает потребление, связанное с чтением газет, журналов и так далее. Кстати, мы тут обнаружили даже такой очень любопытный тренд. Мы задаем вопрос, а что у вас есть дома из следующих источников информации? И вот там видно, что за два года так не сильно по основным показателям изменились. Например, телевизор там или мобильный телефон. Это, в общем, довольно стабильные такие вещи. Но выросло наличие компьютеров, да, выходы в интернет. И довольно резко на 12% за 2 года упало число тех респондентов, которые говорят, что у них есть дома личная семейная библиотека. То есть мы видим, что есть падение чтения книг, и более того, я так сомневаюсь, что в таком количестве личные семейные библиотеки реально физически выбывают. Скорее, это смещение социальной нормы. То есть если раньше было неприлично говорить, в советские времена, если помните, неприлично было говорить, что у меня нет там библиотеки, например, дома, да, нет книг. А сейчас точно так же неприлично говорить, что у тебя нет компьютера, а на самом деле нормально довольно говорить, что нет библиотеки. И это не есть предосудительно. И поэтому резкое падение на 12% за 2 года количество респондентов, которые говорят, что у них есть библиотека.
И, наконец, в какой степени люди сами умеют размещать информацию, скажем, в интернете?
Пока это все-таки не распространенное поведение еще. И в основном оно присутствует в молодежном сегменте, то есть в том сегменте, который сидит в интернете. Производство этой информации идет в основном через размещение домашних фото, видео. Надо сказать, что очень серьезная у нас дифференциация возрастная по пользованию интернетом. Просто разительное цифровое неравенство, как говорят социологи. Если среди возрастной категории до 24 лет в интернет выходит каждый день или почти каждый день 66%, то в возрастной категории старше 55 лет только 12%. То есть молодежь и старшее поколение фактически живут в разных информационных полях.
Социолог Игорь Задорин, глава исследовательской группы «Циркон». Эта социологическая служба спросила россиян о том, что они делают, если какая-либо информация кажется им сомнительной или неполной. Как выяснилось, 35% опрошенных проверяют такую информацию в интернете. 32% обращаются к друзьям, родственникам или знакомым. 16% ищут информацию на телеканалах, 9% в газетах и журналах и 5% на радио. А каждый пятый россиянин вообще не склонен тратить время на уточнение и проверку информации.
Подробнее на эту тему Вероника Бадай поговорит в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня тошнит и от того, что они сделали, и от их внешнего облика.
По распоряжению губернатора дополнительные силы выдвинуты в район катастрофы.
Я надеюсь, что это просто вот приведет в целом к какому-то ослаблению давления. Не только
это нападение не может не шокировать.
Известно, что во вторник американское консульство в ливийском городе Бенгази стало объектом атаки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.